Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 220-й выпуск. В студии Олег Шевкун. Мы с вами читаем сегодня книгу «Чисел». В прошлый раз мы начали говорить о первой главе. Мы говорили об очень необычном походе. Хотя, почему, собственно, необычном? Порой кажется, что когда дети Израилевы были в пустыне, народ Израилев был в пустыне, они представляли из себя такое сборище, такую толпу. На самом деле, ну, по крайней мере, по Божьему установлению, потому как Бог это предустановил, они не должны были ходить толпой. Во-первых, каждый из них должен был знать свою семью, свое происхождение. Во-вторых, каждый из них должен был знать свое место, и об этом мы с вами сегодня будем говорить, потому что этот строй, и действительно строй, был очень четким, определенным. И в-третьих, и мы об этом будем говорить в следующий раз, каждый из них должен был знать свое дело, свою работу. Давайте вернемся к тому, о чем мы уже начали беседовать в прошлый раз. Почему нужно было понимать свое происхождение, свою родословную? Кстати, я убежден, что и сегодня каждому из нас весьма и весьма полезно знать, откуда он, знать, кто он. Почему? Ну, есть несколько причин для этого. Во-первых, это просто интересно и полезно. Ну, вдруг что-то такое выяснится по поводу своих предков, что вы можете рассказать где-нибудь за чашечкой чая. А вот у меня среди предков был, не знаю, известный врач или известный военачальник. Правда, может случиться и другое. Вы вдруг выясняете, что среди ваших предков есть преступники или алкоголики. Такое тоже бывает, но это не останавливает людей. Люди продолжают изучать свою родословную. И, кстати говоря, тут тоже выясняется интересная вещь. Когда собираешь материал для родословной, оказывается, что хороших людей запоминают. А тех, у кого жизнь как-то, ну, скажем так, не сложилась, довольно быстро забывают. И все-таки чрезвычайно важно понять, откуда мы происходим, кто мы такие. Кстати говоря, я на минуточку отвлекусь и скажу молодым нашим слушателям, тем, кто еще решает вопрос о браке, очень важно понять семью, из которой происходит ваш избранник или ваша избранница. Это понимание не будет, скорее всего, определяющим, но оно существенно. Без него многое вам будет неясно. И тут мы переходим ко второй причине. Дело в том, что многие родословные ведут ко Христу. Так было в Ветхом Завете. Евангелие от Матфея начинается с родословной Иисуса Христа. В Евангелии от Луки мы с вами читали уже в третьей главе родословная Иисуса Христа, только в первом случае от Иосифа или через Иосифа, во втором случае через Марию. И там появляются имена людей, которых мы никак не ожидали бы там увидеть. Вспоминаем наши беседы по книге «Бытие». Была там Фомарь. Помните, кто была Фомарь? Но ведь Фомарь появляется в родословной Иисуса Христа. Ни много, ни мало. Если не помните, кто это, и не помните вот эту историю, ну, прочитайте 38 главу Евангелия от Луки. Была там и блудница Раав. А о ней подробно во второй главе книги Иисуса Навина. Была там и Руфь, моавитянка, которая, в принципе, не должна была бы попасть в родословную Иисуса Христа, но по Божьей милости она туда попала. Но это касалось тех людей, того народа. А как же нам с вами сегодня быть? как современные родословные указывают на Иисуса Христа. Думаю, тоже указывают. Дело в том, что, размышляя о своем прошлом, размышляя о своих родственниках, мы еще больше можем понять, увидеть и оценить Божию милость. Например, зная о том, что в моей родословной сначала раскулачены, потом коммунисты, я вижу, что Господь оказал милость ко мне, милость к моей семье, приведя меня к себе. И я конкретно могу молиться за других своих родственников, людей, которые из той же родословной, и также благодарить Бога за то, что Он сделал. Я вижу, что Он совершил по-настоящему великую вещь. Еще одна, третья причина заботиться о родословной, и, кстати, она относится только к израильскому народу. Были запрещены браки с представителями других народов. Более того, в книге пророка Неемии, в 7 главе, мы узнаем о том, что люди, которые не могли доказать свою родословную, не могли доказать, откуда они, из какого они колена, не имели части в Божьем народе. Вот это было настолько серьезно. Для них это было столь важно. Представьте себе человека, которого спросили бы: «Ты израильтянин?» А он говорит: «Ну, я не уверен, но надеюсь, и после смерти это все выяснится». Или: «Ты израильтянин?» Он говорит: «Я не уверен, но я очень стараюсь быть израильтянином». Нет, такой трюк не проходил. Надо было показать свою родословную, сказать: «Да, израильтянин, по такой-то и такой-то причине». И в этом плане, кстати говоря, мы тоже можем, и я думаю, должны, заявить свою родословную как христиане. «Ты христианин?» Ответы типа: «Я не знаю, после смерти выяснится», или «Я не уверен, но очень стараюсь», такие ответы не проходят. А наши родословные по отношению к Богу мы должны знать. Мы должны знать, где мы, кто мы. И важно, чтобы мы были действительно уверены, что мы дети Божьи. А мы становимся детьми Божьими, когда просим Бога войти в наше сердце, когда Иисус живет в нем. Вы уверены, кто вы? Вы уверены, откуда вы? Еще раз, это чрезвычайно важно. Наша родословная, наша принадлежность зависит не от того, что мы о себе думаем, а от того, что реально, фактически произошло в нашей жизни. Так вот, готов ли ты сегодня сказать: «Я чадо Божие»? И не просто предполагать, а знать. Это ключевая тема. А дальше, возвращаясь к книге «Чисел», перечисляются 12 колен Израилевых, и говорится о том, сколько человек было в каждом из этих колен. Можете посчитать. Эти числа, там все очень красиво сходится. И вот 46 стих. «И было всех вошедших в исчисление 603 550». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что левитов в этом исчислении не учитывали. Их учитывали отдельно. У них особая функция, у них особая роль. Какая? Об этом мы будем говорить очень-очень подробно. Давайте посмотрим сначала 47 стих 1 главы книги «Чисел». «А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними». И 50 стих. Это функция левитов, это Бог говорит. «Но поручи левитам скинию откровения и все принадлежности ее, и все, что при ней. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней. И около скинии пусть ставят стан свой». Дело в том, что у Левия было трое сыновей. Мы с вами к этому также еще вернемся, пока просто общую такую картинку вам даю. И вот представители поколения каждого или рода каждого из этих сыновей должны были разместить свой стан с определенной стороны от скинии. С запада, с севера и с юга. С востока находились другие люди. Вот у левитов была совершенно конкретная миссия. Они должны были заботиться о скинии. Хотя был один момент, который даже для левитов был запрещенным. Вернемся к тексту, 51 стих. «И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты. И когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти». Дело в том, что скиния, да и сам лагерь, были мобильными. Вы помните, мы с вами говорили об этом в самом конце книги «Исход». Бог жил среди израильтян, или присутствовал среди израильтян, точнее, облаком днем и огненным столбом или огнем ночью. Когда облако поднималось, израильтяне двигались в путь. Бог вел их по пустыне. Когда облако останавливалось и опускалось, израильтяне тоже останавливались. Но дело в том, что всякий раз, когда облако поднималось, должно было произойти несколько событий. Во-первых, надо было собрать скинию. Причем собрать ее со всей утварью, со всем, что было в этой скинии. Собрать по очень четко установленной картинке, по очень четкому плану. И нести эту скинию. Она была переносная. Помните, когда мы с вами говорили о том, как была сделана скиния, мы упоминали шесты. Вот сейчас эти шесты окажутся очень-очень полезными. Дальше весь лагерь должен был собраться и отправиться в путь. И потом, когда путешествие, дневное путешествие заканчивалось, скинию ставили, причем она должна была быть поставлена правильно, она должна была выполнять свою функцию богослужебную, и лагерь также располагался вокруг скинии. 52 стих. «Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени, по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения». То есть, даже когда израильтяне располагаются лагерем, они не только должны были располагаться по коленам, по племенам, то есть они не только должны были знать, чьи они, но они также знали, какое их знамя, где они находятся. Интересное наблюдение делают два автора классического комментария на Ветхий Завет, Кайл и Делитш. Я процитирую этих авторов. «Ни Моисеев закон, ни весь Ветхий Завет не описывают для нас формы и содержание этого знамени». То есть знамя каждого из этих родов, каждого из этих семейств. Читаем дальше. «Согласно традиции раввинов, на знамени Иуды был лев. На знамени Рувима – подобие человека или человеческой головы. На знамени Ефрема – изображение быка. На знамени Дана – изображение орла. Так что на четырех знаменах были изображены живые существа, описанные у пророка Иезекииля». Кстати, я думаю, что не надо из этого делать слишком далеко идущих выводов. Некоторые выводят отсюда четыре Евангелия. Они берут четыре вот этих самых знамени, четыре рода. Дело в том, что свои знамена действительно были не у каждого из колен, а только у четырех колен. И каждый из этих колен находился со своей стороны. Рядом с ним находился лагерь других колен. И поэтому действительно возникает желание привязать сюда Евангелие и так далее. Я думаю, что делать это не стоит, потому что Евангелие Божие, конечно, не в картинках, хотя образы имеют большое значение. Есть также любители трактовать Священное Писание, исходя из звезд, и искать стыковки между знаменами и созвездиями, и также привязывать это все к Евангелию. Но Евангелие, друзья дорогие, не в звездах, Евангелие в Слове Божьем. И вот дальше, на протяжении всей второй главы, мы читаем о том, как располагались относительно скини израильские колена. Кстати, вот сразу здесь подчеркну этот момент. Расположение было относительно скинии. Вот вся эта структура, вы помните сама структура скинии, да? Есть внешний двор, есть святилище, есть святая святых. Чем ближе к центру, тем ближе к Богу. Вся эта структура, стремящаяся к центру, она была характерна для богопочитания еврейского народа и в принципе. Храм потом строится точно так же, по такой же структуре. Так вот, интересно, что по этой же структуре расставлены и представители колен Израиля. Они вокруг скинии. И скиния — центр их бытия. Скиния — центр их не только богопочитания, но и их жизни. Лагерь устроен таким образом. И вот когда Иисус в своем великом поручении говорит ученикам о том, что они пойдут до края земли, вот это огромный слом парадигмы. Потому что до сих пор идти и служить Богу для них значило идти к центру. Даже когда евреи жили в рассеянии, центр находился в Иерусалиме. Путь к Богу — это путь всегда в Иерусалим. А тут все переворачивается. Бог посылает их служить, но при этом Он посылает их от центра. И возникает вопрос, а как же Он сам? Если мы уйдем от центра, это что значит, уйдем от Бога? Вот именно поэтому, среди прочего, есть эти слова в Великом поручении, и вот я с вами до скончания века.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вернемся ко второй главе книги Левит. Вторая глава, первый стих. «Сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны, к востоку, ставят стан». Знамя стана Иудина по ополчению их и начальник сынов Иуды Наасон, сын Аминадава, и воинство его, вошедших в исчисление его, 74 600. После него ставит стан колено Исахарова и начальник сынов Исахара Нафанаил, сын Цуара, и воинство его, вошедших в исчисление его, 54 400. Далее ставит стан колено Завулона, и начальник сынов Завулона Елиав, сын Хилона, и воинство его, вошедших в исчисление его, 57 400. Всех вошедших в исчисление к стану Иуды 186 400 по ополчениям их. Первыми они должны отправляться. Это самое важное колено, колено Иуды. Вот мы не будем читать дальше, потому что дальше структура ровно такая же. Я хотел бы на этом фрагменте, на этом кусочке объяснить, как это все выглядит. Мы начинаем с восточной стороны. Восточная сторона, кстати, самая главная, самая важная. И вот с восточной стороны колено Иуды и его знамя. Мы уже говорили о том, что на этом знамени по традиции раввинов был нарисован лев. Интересно, что всякий раз, когда нужно было отправляться вперед, именно колено Иуды оказывалось первым. Вы помните, что Иисус будет львом из колена Иудина? Вы помните, что Давид будет из колена Иудина, царь Израилев? Кстати, вспомните, пожалуйста, если вы знаете, по крайней мере, об этом, а кто-то не знает, ну ничего, мы до этого дойдем, что Давид ведь не был первым царем Израиля. Первым царем был Саул. Саул был из колена Вениаминова. Но колено Вениаминова не было первым. Оно даже не было знаменосным коленом. Вот это имеет значение. Об этом будем говорить несколько позже. Итак, структура текста. Восточная сторона, в данном случае самая важная сторона. Мы читаем о том, что там было колено Иуды и его знамя. И также под знаменем Иуды шли еще два колена. Иссахар и Завулон. И представители этих колен также очень точно знали, кому они принадлежат. Никаких вопросов у них по этому поводу не было. Никакой израильтянин не мог сказать: слушайте, мне вот не хочется быть здесь, так я буду там. Каждый знал свое место. Отвлекусь на минутку, хотя, в общем, почему отвлекусь? Это важно, это такой мостик между Ветхим и Новым Заветами. Помните, как Павел говорит о церкви, как о теле Христовом? И мы читаем, в частности, о том, что у каждого члена этого тела своя функция. То есть все мы вместе тело Христово, а каждый порознь — это члены тела Христова. Вот эта аналогия израильтянам была совершенно понятна. Для язычников она была новой, необычной. Но израильтянам было понятно. Так было устроено здесь. Так было устроено еще в книге чисел. Даже если они сами в этом не участвовали, ну, потому что времени много прошло, но они точно об этом знали. Вот им не приходилось это объяснять. Итак, с восточной стороной вроде бы все ясно. Перемещаемся по этому кругу, вокруг Скинии, перемещаемся на юг. На юге были знаменосное колено, это Рувим, и вместе с Рувимом были еще два колена, это Симеон и Гад. Соответственно, знамен у них не было, но они шли под знаменем Рувима. И опять новозаветный такой переход, когда мы идем под знаменем Христа. В общем, для израильтянина это должно было быть понятным совершенно. Давайте вспомним еще один момент. Вспомните, пожалуйста, что нет колена Иосифа. Мы с вами об этом читали, когда говорили о книге «Бытие». У Иосифа было двое сыновей. Это Ефрем и Манассия. И вот на западе у нас тоже три колена. Это 18 стих. «Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу». То есть знаменосное колено, как мы уже с вами говорили, сегодня это колено Ефремова. И рядом с этим коленом, это можно, я думаю, предположить было, колено Манассиина, потому что, собственно говоря, Ефрем и Манассия были братьями, то все нормально. И вот здесь, обратите, пожалуйста, на это внимание. Это важно. Здесь же, на западе, колено Вениамина. Помните, кто был любимым братом Иосифа? Конечно, Вениамин. Помните, с кем была вот эта история с чашей? У кого нашли чашу? Конечно, у Вениамина. И кого Иосиф теплее всего приветствовал? Тоже Вениамина. И приветствовал, и испытывал, и через него испытывал других братьев. И вот здесь колено Вениаминова идет рядом. Я думаю, что во многом расположение колен должно было напоминать израильтянам об их истории. Мы с вами дойдем еще до книги Второзакония, и там будет такой момент. Нужно будет рассказывать детям о Боге. Причем рассказывать в разных ситуациях, в обычной повседневной жизни. И вот когда ребенок спросит родителей: мама, папа, а почему мы так стоим? Почему вот дяди и тети из нашего колена, а вот здесь рядом другое колено? Родители могли рассказать историю. Знаешь, был Иосиф. Вот Ефрем и Манассия – дети Иосифа. А Вениамин – любимый брат Иосифа, с которым Иосиф был разлучен. А почему он был разлучен? А вот потому-то и потому-то. Ой, какие негодяи братья. Да, братья-то были негодяями, но они изменились. Иосиф потом им сказал о милости Божией. Вы задумали зло, а Бог обратил это на добро. Вот так через эти конкретные моменты, через эти живые примеры шло обучение. И 25 стих, это у нас северная сторона. «Знамя стана Данова к северу по ополчениям их». 27 стихе мы узнаем о том, что рядом с ним колено Ассирова, Ассир, и в 29 стихе мы узнаем, что колено Нефалима здесь, соответственно, рядом. Вот такая у нас с вами структура. И опять 33 стих, напоминание нам, «А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею». 34 стих, «И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим». О том, что делали левиты, мы еще с вами будем говорить в следующий раз. Пока лишь скажу о месте в лагере. Каждый человек четко понимал свое место. Оно было вне всякого сомнения. Дело в том, что в сомнениях невозможно вести войну. Бог показывает Израилю, что ему придется воевать. Кстати, в послании к Ефесянам, 6 глава, говорится о том, что и мы с вами участники битвы. Это духовная битва. Вот в этой битве важно, чтобы каждый из нас мог ответить на три вопроса. Знаешь ли ты свою родословную, свое происхождение? Знаешь ли ты, что принадлежишь Христу? Знаешь или просто предполагаешь, или надеешься? Второго и третьего явно недостаточно. Следующий вопрос. Знаешь ли ты свое место? Где ты? К чему ты призван? И третий вопрос. Знаешь ли ты свое дело, свою роль в теле Иисуса Христа? Кстати, нарушение этого места и этого дела, нарушение вот этой расстановки приведет к хаосу. Так это было в Израиле, мы об этом еще будем говорить. Так это бывает и в церкви. Бог призвал нас, Бог ведет нас, Бог поставил нас в определенном порядке. Наше дело — понять этот порядок и следовать ему с любовью к Богу. В следующий раз продолжим. А пока, друзья, всего доброго и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.